Глава 14. Прокачка по-королевски. Лицо Анфиры от волнения пошло пятнами, и он начал что-то мекать и бекать о том, что это небезопасно, но король небрежным движением руки приказал ему замолкнуть и не мешать его величеству наслаждаться перекусом. Так что сразу по окончании обеда Анфир открыл нам портал в пятый по списку данж. Я ко многому был готов, но не к тому, чтобы сразу оказаться и под дождем, и в тумане одновременно. Выскочило уведомление. Приветствуем вас в данже «Туманные перспективы». Рекомендуется для группы уровня 250+, до 50 участников. Условия прохождения – убить всех врагов. «Правильный для нас данж нашел Анфир, как король и хотел. В таких обычно много трофеев».
«London is the capital of Great Britain».
С неплохим акцентом продекламировал Галатиан, ежась, как и я. Туман и дождь вместе буквально вымораживали тепло из тела. Видимость была 7 метров, не больше. Как и каждый, кто хоть раз видел фильм «Туман» по роману Стивена Кинга. Я тут же стал представлять, как из тумана сейчас внезапно появится длинная щупальца и утащит кого-нибудь из нас в неизвестном направлении. Поэтому призвал принца в инвентарь и выпустил его из него. Я так понял, что принц хотел злобно заворчать, что его сдернули с мягкого дивана, на котором он мирно дрых после ночной смены. Одновременно ему сразу же захотелось выразить свое недовольство тем, что он оказался под дождем. Оба звука слились в непередаваемом сочетании, заставившем всех вздрогнуть. Достаточно злобное кликотание получилось. «Извини, но нужна твоя помощь», — сказал я. «Видишь, какая тут ситуация?» Принц вздохнул, но взмыл в небо. И тут же я облегченно выдохнул. Дождь оказался для радара Пета не помехой. Изображение, что он давал, было достаточно четким. Принц сделал круг, и я убедился, что никаких щупалец к нам не тянется, и в целом пока что никаких врагов поблизости нет. Велел Фандору разбить отряд на две группы. Первый, больший по размеру, поставил задачу присматривать за королем, а второй — за здоровьем и благополучием Анфира. Слишком ценный он кадр, чтобы рисковать его потерять. Знает весь параллельный мир чуть ли не на зубок, может открыть портал в любое место, да и квесты дает знатные. А головная боль от него на порядок меньше, чем от беспокойного короля. Да какой на порядок? Вообще практически нет. Только сплошная польза. Адельхейд велел держаться поближе к королю, чтобы его охрана защищала еще и ее. Решив организационные задачи, вернулся к разведке. Приказал принцу расширить радиус поиска монстров и пошел за ним, чтобы не терять контакт. Порадовался заодно, что в кои-то веки меня не засунули в какой-нибудь подземный данж. Мы явно были на открытой местности, правда, с отвратительной погодой. А где-то через минутку я обнаружил и первого монстра. Вернее сказать, он сам себя обнаружил. Прямо из земли в пролетающего над ней принца внезапно выстрелило гибкое тело. Моих ушей достиг звук ломающихся костей, и я тут же потерял прежнюю видимость. Стало ясно, что принца я лишился. Блин, у него же этой ночью была запланирована важная миссия. И теперь она сорвется. Ну да, 13 часов плюс 16, оживет Пет рано утром, как раз аккурат перед тем, как расцветет, и ночная разведка станет невозможна. Чтобы отомстить, визуализировал несколько валунов над тем местом, откуда выскочил загадочный монстр. Но никаких уведомлений о потерях в стане врага, когда они рухнули вниз, не получил. Блин. Данж трой, первый раунд, трой сливает в сухую, 1-0. Вернулся к отряду, огласил громко вердикт. «Всем предельно осторожность, из земли, видимо, из каких-то скрытых нор, выскакивают с дикой скоростью какие-то огромные длинные монстры, может, змеи. Очень мощные твари, моего Пета угробили за секунду».
«Креативная задумка разрабов»,
— одобрил Галатиан, позвякивая зубами от холода.
«Ждешь нападения сбоку или сверху, дождь все же да туман, а они снизу нападают». Коварно и эффективно.
Я не понял, ты за кого вообще? Спросил я его. А затем громко отдал приказ. Поднимаем с земли камни. Прежде чем сделать хоть шаг в сторону, кидаем туда камень. Авось они на него среагируют и выдадут себя. Больше у меня идей пока не возникло. Получалось, что валунами этих тварей в моем привычном стиле мочить вряд ли удастся, что показали недавние события с принцем. Пока я среагирую на появление твари и визуализирую валун, она уже успеет убраться в безопасное убежище под землей. А мой валун, упавший сверху, только обеспечит ей 5,5 минут полной безопасности от угроз с поверхности. Что потом делать? В другой ситуации я бы завалил нору горящими факелами, выкуривая тварь огнем и дымом наружу. Но какие факелы будут гореть в таких условиях? Под таким проливным дождем и в обнимающем нас словно мокрая вата тумане. Разве что смочить факелы спиртом. Но насколько это поможет?
«Есть идея получше, Трой», —
поднял руку Галатиан.
«Я что предлагаю? Кидать в том направлении, куда движемся, твои сети. Если тварь взметнется, ты сразу же скастуешь на сеть липучесть и, по крайней мере, морду ей точно облепит. Пасть твари раскрыть не удастся. А может, повезет, и сеть еще и к поверхности норы прилипнет, не дав скрыться монстру в ней полностью. А уж в этом случае мы его заколем-зарубим».
«Ну, ты тоже, получается, мастер креатива, не хуже разрабов». От всей души похвалил я друга. «Я бы, скорее всего, до этой идеи тоже со временем додумался, но лучше раньше, чем позже». Так и поступили. Сетей с паутиной с привязанными камнями по краям мои воины запасли несколько десятков. Уж очень полезно это было вещью. В полном соответствии с идеей Галатиана метали их вперед. К счастью, как оказалось, подземные твари интеллектом сильно не были обременены и выскакивали из своих нор, оскалив длинные зубы в огромной пасти на любой шум поблизости. Сети к ним липли прекрасно и в большинстве случаев мешали им забраться полностью обратно в нору. Поскольку твари, имевшие гордое наименование пиявки мутанта, были 300-го уровня, то опыта с них капало прилично, и трофеи тоже падали неплохие. Весом каждая была с тонну, что объясняло, почему одна из них так легко справилась с моим неплохо отъевшимся пятом. Странно было видеть, что огромная масса совсем не мешает монстрам двигаться так стремительно, но чего только в игре не бывает. Может, им придали возможность складываться в норе как пружина, чтобы потом выстрелить всем телом. А может, у каждой в норе был трамплин. Забираться в темную мокрую дыру в земле, чтобы проверить, я точно не собирался. Твари мы уничтожили с 30, а затем они кончились. Поскольку уведомление о завершении прохождения не появилось, явно тут были еще монстры. Да и мерцающая на интерфейсе цифра 30 говорила о том же. Где-то тут нас ждет еще 30 монстров. Видимо, атакующих иначе, чем пиявки-мутанты. Ждать пришлось недолго, хотя я бы лучше еще подождал. Уж больно печальными оказались итоги очередной встречи с местными монстрами. Внезапно прямо из тумана на нас выкатился десяток темно-коричневых шаров с меня ростом. Катились они так быстро, что даже сбили на землю идущих впереди воинов, как моих, так и Перфундара. А затем, пока мы пытались осознать, что происходит, шары внезапно развернулись, как это делает бутон розы. Вот только у лепестков розы нет крючков на концах, а у этой твари были. И тут же, зацепив ближайших воинов, лепестки с огромной силой потянули их за собой к центру твари. Нам повезло, что шли мы густо, и большинство шаров слишком много захватило воинов своими крючьями, чтобы суметь их заглотить. Закрытию шаров мешали и копья с мечами, натыкаясь на лезвие которых, лепестки благоразумно замирали, прекращая попытки закрыть бутон. Но все же два шара смогли заглотить по воину, благополучно закрыться и укатиться в туман, пока мы сражались с остальными 8, отбивая наших товарищей. Когда, спохватившись, мы рванули за ними, никаких концов найти не удалось. Да и я запретил преследование небольшими силами. Где-то в тумане находилось еще 2 десятка таких же монстров. Это к нашей потере еще увеличится. Когда покончили с 8 пожадничавшими шарами, вызвали в попавших в их путы воинов, я приказал сбиться как можно теснее, снова приготовить сети, кидать их в сторону монстров, если снова появятся, прямо на лепестки, да и копья выставьте во все стороны. Провели сверку бойцов. Оказалось, что пропали и без сомнения погибли один из моих новых ассасинов и охранник Перфундара. Прокачка перестала быть томной. Разгневанный взгляд короля упал на Анфира, стоявшего в растерянности.
«Ваше Величество, я не был в этом данже, просто отметил несколько лет назад, что по отзывам в нем очень богатая добыча. Кто же знал, что тут такое творится?» «Виноват»,
— немедленно сказал тот дрожащим голосом. К чести короля тот не обрушился с разносом на картографа. Вздохнув, он сказал:
«Следующий данж пойдем по твоему списку сначала. Что-то я погорячился».
А я подумал, что в моей задумке с тем, чтобы поближе подвести к себе короля, не давая слишком влиять на него завистникам-карьеристам, сразу же обнаружилась серьезная прореха. Не готов я был на потери в своем отряде. У меня каждый боец был чуть ли не на вес золота. Прокачать только одно достижение Пэта обходилось в 7000 золотых монет из-за огромного количества необходимых эликсиров. А свитки с дорогими заклинаниями... Оснащение оружием и эликсирами. Да и жаль их по-человечески. Мои же бойцы не чужие. У меня с ними и вполне дружеские отношения к тому же сложились. Да уж, вот одна из особенностей вовлечения в интриги. Все последствия предусмотреть решительно невозможно. Дальше двинулись плотной колонной, закрывшись щитами, ощетинившись копьями. Поэтому следующий налет десятка шаров прежнего успеха не имел. 6 из них задержали сетями и копьями, затем добив. 4 смогли укатиться в туман. Новый налет на наш отряд совершили уже все 14 оставшихся шаров. Впрочем, успеха им это снова не принесло. Половину мы уничтожили, половина укатилась обратно. После чего пришлось уже нам за уцелевшими противниками охотиться, шарясь в тумане, пока не нашли и не уничтожили. После этого уведомление поздравило нас с успешным прохождением данжа, и мы, собрав добычу, вывалились в открывшийся портал. Под лучами солнца было даже не тепло, а жарко, а мы вышли из данжа изрядно остывшими и отсыревшими, в результате от нашей одежды и даже от бород. Мощно повалил пар.
«Призы богатые, но для повседневной прокачки не пойдет», —
высказался Галатиан. «Да, при отсутствии видимости качаться долго, и постоянные потери неизбежны», — согласился я. «Нам такие стрёмные навороты ни к чему». «Да и я только что проверил. Обновление раз в сутки». Анфир тут же открыл нам портал к следующему данжу, номер 1 в его списке. В этом данже нам оказалось значительно комфортнее. Видимость прекрасная, он тоже был под открытым небом, но никакого тумана и дождя не было и в помине. Мобы были не такие жирные на трофеи и на опыт, но их было больше». А риск борьбы с ними был не так велик, как в предыдущем данже. Волна за волной на нас сначала поперли какие-то монстры, очень похожие на вставших на задние лапы крокодилов, и в силу этого медлительные. С ними было очень хорошо разбираться визуализируемыми валунами. Я уничтожал больше половины наступавших монстров, чтобы снизить общую мощь волны до приемлемого для остальных бойцов уровня, давая возможности другим членам отряда получить необходимый опыт. Затем, когда мы перебили всех крокодилов, начались набеги стай также прямоходящих, но уже быстрых монстров. 1,5 метра ростом, покрытый перьями с острым массивным клювом, ближайший аналог страусов, если их сначала сплющить, а затем нарастить массу. Удар клюва этих пташек был страшен. Один из моих бойцов, пропустив его, отлетел на 5 метров. Панцирь был пробит, грудь разворочена, и только сработавшее достижение по временной неуязвимости позволило успеть его вылечить. Плюсом данжа было быстрое прохождение, минусом — чрезмерный риск с шустрыми псевдостраусами и откат только через сутки. Данж номер два в списке оказался наиболее удачным во всех отношениях. Откат раз в 2 часа. Время, пока отряд в нем за пределами данжа замирает. Противники — 3 огромных босса со свитой, и каждый из них находился в центре небольшого болотца. Все 3 были мощными, но медлительными. Боссов я сразу, как только они выскакивали из болота, вырубал валунами. Их свита шла на опыт и трофеи для остальных членов отряда. С 3 боссов получили 1 уникальный трофей и 2 очень редких. Данж мы прошли так быстро и гладко, что впечатление от проблем в первых 2 данжах несколько сгладилось. Единодушно решили, что этот данж станет для нас одним из основных для прокачки. День завершили прохождением данжа, стоявшего в списке картографа под номером 3. Он тоже произвел самое благоприятное впечатление. Откат раз в 1,5 часа, прохождение заняло 1 час, и решили, беседуя после прохождения, что можно будет уложиться в дальнейшем и 50 минут. Тут уже все происходило в подземелье. В нем было 4 уступа с небольшим перепадом по высоте, каждый из которых занимали разные виды тварей. Сомкнувшись строем, с ними удавалось легко справиться, после того, как я прореживал ряды нападающих монстров падающими сверху валунами. 2 сотни монстров в общей сложности дали много опыта и богатой добычи. На этом сегодня король и решил остановиться. Я несколько напряженно ждал момента дележа добычи. Мало ли у монарха появится какой закидон по поводу нее, но нет, обошлось. Ирфундар приказал взять своим охранникам только то, что он с ними лично затрофеял. Финальный итог мы подвели, попрощавшись с королем, которого мы вежливо сопроводили до дворца, и забурившись в таверне. По расчетам Галатиана и Адельхейт вышло, что если мы завтра сосредоточимся только на 2-м и 3-м данжах, то опыта в день будет больше на 30%, а трофеев на 35% по сравнению с прокачкой в наших прежних данжах с элементалями. Оставалось надеяться, что король согласится завтра с нашими планами и не потребует идти дальше по списку. Хотя, кто его знает, может, данж номер 4 тоже окажется неплохим. Но я решил, что если король потребует дальше идти по списку, предложу ему вначале отправить меня проверить еще не пройденные данжи номер 4 и 6. А то было у меня какое-то предчувствие, что там мы снова можем понести потери. А предчувствиям я уже научился доверять. Компанию мне вызвался составить Галатиан. После анализа открывающихся перспектив помянули погибшего ассасина, сказав о нем много хороших слов. Ну, что поделать, ассасины хороши вовсе не для таких прямых столкновений, как сегодня, а прокачивать их все равно надо. Алкоголь я пить во время ужина запретил, поскольку, передохнув немного, потащил 3 последних членов отряда, что были у меня еще без петов, в устричный данж за петами устрицами. И только после этого смог немного расслабиться, сидя на краю пропасти и визуализируя 1 зебру за другой. Зебры, как я и ожидал, меня не порадовали, и я, исчерпав запасы маны в манохранилищах, вернулся в таверну. Запланированные на ночь разведывательные мероприятия сорвались, поэтому я просто лег спать. Следующий день прошел очень спокойно. Перфундар, на удивление, сразу же согласился с моими рекомендациями ограничиться прокачкой во 2-м и 3-м данжах, чем мы и занимались весь день. В его отряде появился новый охранник вместо погибшего. Как я понял, ему дали пета Виндиго, осиротевшего после гибели своего хозяина. Но когда мы в сумерках закончили и уже в темноте вернулись в город, я снова открыл портал в окрестности равнины, где неизвестный мне игрок видел гномов и орков, и выпустил принца с его разведывательной миссией. Вернувшись в город, долго не мог заснуть, думая о том, получится ли у него все же разыскать базу при помощи летучих мышей, живущих в окрестностях долины. Вызвав принца утром, сразу понял по его виду, что новости хорошие. Уж очень в таких случаях он лукаво на меня смотрел. «Ну, не томи, рассказывай!» — вздохнул я.